Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день опять. С вами я, Анастасия Аношко, и наш сегодняшний умный парень Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов. Здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно.
Очень приятно. Как бы вы, как политический консультант, посоветовали бы обращаться с Александром Григорьевичем Лукашенко? Потому что он очень остро отреагировал на закрытие границы с Белоруссией. Наши слушатели, правда, вот только что в предыдущем часе пару звонков успели принять мы и выяснили, что Белоруссия была таким коридором, такой тропой в Россию для всех, кто там не мог прямо сюда попасть. Вот люди летели в Минск и, значит, приезжали уже на автотранспорте. И в этом смысле некоторые считают меры оправданными. Лукашенко остро реагирует. Как вы думаете, это временно? Надо было, может быть, как-то нежнее договориться, может быть, сначала предупредить? Или все правильно делают наши, что закрывают все?
Наши отношения с Белоруссией и с Александром Григорьевичем, они носят такой танцевальный характер. Мы все время разные па исполняем с ним. То в вальсе закружимся, обнимаясь, то иногда расходимся, как в ча-ча-ча, едва касаясь пальцами. Вот сейчас как раз та самая история, когда мы немного разошлись в стороны. Но дело в том, что Беларусь... Я не соглашусь со зрителями, со слушателями, которые говорили о коридоре. Дело в том, что границы с Белоруссией окружающие страны закрыли, ну, достаточно давно. И Литва, и Польша. То есть туда, в общем, не очень-то и было легко попасть, чтобы потом дальше проникать на территорию России. Кроме того, пока границы с Россией не закрыты ни у кого. Фактически, вот Беларусь фактически первая страна, для которой наземная граница закрывается. И Лукашенко, конечно, обеспокоен, но, скорее, его обеспокоенность, она связана не с транспортной доступностью людей, а с доступностью грузов. Ведь он высказал такое прямо тревожное замечание, что мы на километры выстроим пробки из транспорта, и вы же в России сами останетесь без товаров первой необходимости, без белорусской картошки и так далее. Вот, так что здесь, конечно, потери будут взаимные.
Но вообще как-то вот если отталкиваться от этой ситуации с Белоруссией, когда мы еще не можем точно сказать на самом деле, чем это все обернется, никто не знает, насколько это все до особого распоряжения, новая формулировка получилась у нас в последние недели, я ее выучила, до особого распоряжения, очень удобно, потому что никто не знает, что будет. Но мы видим, что вот сейчас последняя новость, вот самая последняя, значит, рынки, падают европейские рынки там на 10%, золото дешевеет, серебро дешевеет, все, то есть там сейчас нефть, вы знаете, сколько сейчас нефть, я вам сейчас скажу, $30.50, но чуть-чуть повысилось.
Утром было 32 вообще.
Да, да, утром было 32, сейчас 30-50, и это все еще, мы понимаем, это в моменте. Сложности повсюду, многие страны, Европа, Италия со своим бешеным количеством смертей, где видели, наверное, статистику, да. Там в месяц у них там 290 в среднем там в Ломбардии в какой-то умирает, а сейчас там в день 70 человек, и действительно там есть какие-то совершенно чудовищные там какие-то доносятся истории, как тела лежат там по квартирам, их просто забирать некуда, и они лежат, и никто не знает, что делать. Там они вводят очень жесткие меры, там прекращают сообщения, закрывают границу, объявляют карантин в населенных пунктах, чтобы люди не выходили. У нас пока нет. Нашим, может быть, стоило бы прямо на упреждение действовать так же, а потом присвоить себе победу, потому что в случае, если ничего страшного не произойдет, у нас, слава богу, не было еще пока ни одного случая, насколько я понимаю, связанного вот напрямую смерти там, из-за коронавируса, пока нет. Вот. Можно будет сказать, что это было благодаря тому, что у нас, например, всех там посадили домой. Пока этого не сделано. Как вы думаете, с чем это связано?
Ну, если вернуться к Беларуси, мне кажется, что вот так вот просто ближайших друзей отталкивать от себя и говорить, мы теперь перекрываем, и теперь у нас будет все хорошо, у вас плохо, наверное, тоже не лучший вариант.
Вы бы не рекомендовали так делать.
В данной ситуации, мне кажется, нужно искать ресурсы и возможные взаимодействия. Все-таки Беларусь у нас имеет огромную границу между нами, и и совместное, надо сказать, экономическое пространство. И вот это вторая часть, собственно, вашего вопроса, рассуждения о том, что да, действительно, сейчас все падает, и поэтому все, кто нам друзья и хоть как-то может помочь в этой ситуации, наверное, для нас были бы интересны. С другой стороны, то, что происходит в Италии, объясняется совершенно четкими установками и понятиями. Там нет до дополнительных распоряжений, формулировок или там до дополнительной информации. У них уже все понятно. И они принимают экстренные, крайние меры, потому что все население проинформировано об опасности и последствиях. У нас этого пока нет. У нас, если включить телевизор, то мы видим, что у нас все хорошо. В общем, 80 там, или 90 случаев на страну, на огромную, у которой невероятной протяженности границы с Китаем. Это вызывает, если не напряженность, то недоумение у населения, что, в принципе, наверное, не лучший вариант. Поэтому хотелось бы больше ясности в этой истории.
Ясность с точки, из чьих, так сказать, уст. Вот я не знаю, я правда не смотрю, очень давно не смотрю телевизор. Я даже себя уже заставить не могу это делать, когда я оказываюсь перед телевизором. Я там потребляю информацию через телеграм-каналы. Ну, как, и когда я не на работе. Когда я на работе, я вижу вот ленту новостей. Но тут слишком много всего, и нужно действительно редактора, который тебе будет вытаскивать самое важное и говорить, вот это важно, вот это важно, вот это важно. Кроме того, доступность сети интернет различных, даже самодеятельных, но все равно интересных исследований с графиками, с предположениями, они распространяются очень быстро. Ну, сейчас революция коммуникационная, конечно, все друг другу пересылают эту статью на Хабре, где показывается, почему опасно для систем здравоохранения именно этот коллапс опасен, потому что нужно будет выбирать, кому ставить этот аппарат искусственный легкий, а кому нет. У тебя будет 10 человек, а у тебя один аппарат, и ты должен выбрать.
Ну, вот беда большая в том, что мы читаем анонимные и даже не анонимные телеграм-каналы, пытаемся составить свое мнение. Вообще говоря, в такой ситуации, конечно, было бы здорово, чтобы лидер нации выступил и сказал ясную, четкую, понятную программу действий в связи со сложившейся и оцененной им и правительством ситуацией. Это бы, наверное, очень облегчило понимание нами того большого набора информации, который идет сейчас из разных источников.
Вот, а почему этого не происходит, как вы думаете, на данный момент?
Думаю, что сейчас здесь смешались все и политика, и экономика, и, наверное, тоже не очень понятное понимание, неясное понимание того, что происходит. Дело в том, что в такой системе управления, которая у нас есть, вертикально очень жестко интегрированной, мы вынуждены принимать решения в Москве, например, за Благовещенск, у которого там с китайцами общая граница, и переход через нее осуществляется, в общем, ногами пешими. Вот. А если в Москве принимают решение за Благовещенск, то, в общем, для того, чтобы принять решение, нужно собрать всю информацию по всем регионам, собрать статистику, собрать информацию по РИСУ и так далее.
Ну, подождите, но там же есть свои местные власти. Вот в Москве есть местная московская власть, она сказала, школьники, на усмотрение родителей, без проблем, кто боится, сидите
это
дома.
Это решение?
Это предложение,
это воспринимается как
перекладывание ответственности на плечи родителей, которые не чувствуют себя осведомленными и не знают, на самом деле, что нужно делать, поэтому особо тревожные оставляют детей дома, и детсадовцев, и всех, и выписывают какую-нибудь бабушку там с ними сидеть, если родители не отправили. А самые, как бы, спокойные люди, которые там, у них нервная система там по-другому работает, они говорят, нет, надо, пока не сказали, будем ходить учиться, пока можно учиться. И на самом деле, ну, эта ситуация неопределенности неприятна для обывателя в данном
это
случае.
Это самая неприятная
потому
ситуация,
что, конечно. Конечно, тут как раз железную бы руку и сказать, всем сидеть по домам. Все, приняли под козырек,
да,
сели.
Да, вот я как раз об этом и говорю, что сейчас даже распоряжение Собянина, которое, если посмотреть внешне, оно появилось, да, но оно носит настолько рекомендательный характер, что, в общем, непонятно, исполнять его или нет.
Но приятно же, с другой стороны, что на самосознание.
Подумал.
Нет, что вот расчет ведется на осознанность людей.
Я
это
вот
значит,
вам
что
приведу
людей
в пример другую осознанность, например, итальянскую, где люди, просто понимая о серьезной ситуации, перешли на самоограничение, не на то, чтобы им там рекомендовали. Они национальное самоограничение, такое это гражданское уважение к тому, что происходит в стране. Там не ждет никто сейчас особых дополнительных распоряжений, хотя они тоже есть. Но судя по тому, как описывают очевидцы, что, в общем, эти веселые итальянцы теперь поют песни на балконах под свою музыкальную шкатулку. Вот. А у нас же пока этого
нет. Ну, откровенно говоря, Италия в данном случае такой пример того, как люди несерьезно относились, не чувствуя опасности, делали, жили своей обычной жизнью, тогда как этого уже нельзя было делать, как мы сейчас понимаем, в виде количества смертей в Италии. И сейчас они, конечно, может быть, и пытаются утешиться песнями на балконах,
да.
Вот, но дело в том, что чудовищная ситуация со смертностью, которая там, она уже как бы горечь, ну, от этой информации, она вообще перекрывает радость от того, что ты видишь смешные концерты вечером. А у нас пока этого нет. Но ваш прогноз какой сейчас на данный момент? Ведь вам кажется, что все-таки произойдет вот это вот сжатие железного кулака приказов и что вот всех распустят?
Мне кажется, что это должно быть, потому что как раз, ну, опять же, пример Италии нам показал, если не делать государственных мер, не проводить, угу. то ситуация очень быстро выходит из-под контроля. У нас у страны есть большой плюс и большой минус. Мы огромная страна с рассредоточенным населением. Ну, у нас население живет 80% в городах, поэтому мы, с одной стороны, недостижимы расстоянием, но, с другой стороны, если что-то попадет, то в городе это, конечно, начнет проявляться очень быстро. Поэтому я считаю, что тот, у кого максимум информации по реальной ситуации, по реальному положению дел, тот должен сейчас принимать экстренные и очень серьезные меры.
Пока мы видим только вот, что какие-то телеканалы снимают без зрителей, или кто-то в добровольном порядке отправляет сотрудников на удаленную работу и так далее. Пока так. И я, кстати, слежу за нашей лентой новостей тоже внимательно. Если вдруг что-то появится, мы сразу зачитаем. Беглов поручил разработать меры поддержки малого и среднего бизнеса в Петербурге. Вот еще появились вот сообщения о том, что правительство понимает все равно, что будет ущерб. И он уже, ну, кто-то начинает его уже нести, и, видимо, нужно поддерживать бизнес. Кстати, это очень у наших слушателей вызвало такую реакцию, я заметила в СМС особенно, что, дескать, эти бизнесмены зарабатывают, а как только проблемы, сразу бегут в государство за поддержкой. Зачем их поддерживать, этих бизнесменов? У меня к вам вопрос. Вот сейчас, допустим, возникнут железные меры, мы закроем границы, все будут сидеть дома там, и ждать, пока как бы все успокоится. А возможен ли такой сценарий, когда мир, когда все прошел, коронавирус, ну вот пик опасности прошла, не вернется таким? Ну, вдруг, например, возникнет такая мысль, зачем открывать границы опять? Ну, например, вот какой нам прок от того, что люди уезжают, например, в Европу или еще куда-то ездят там на берега, на чужие отдыхать? Зачем нам это? Это опасно. Они еще какую-нибудь привезут. Сейчас был коронавирус, а потом еще что-нибудь привезут. Зачем? Есть ли вероятность того, что мир изменится навсегда? Ну, может быть, не только даже для нас или для отдельных стран, но вообще глобально.
Я думаю, что, конечно, мир изменится, и причем навсегда, хорошая фраза, но он будет меняться в разных местах по-разному. Дело в том, что политические режимы будут использовать эту ситуацию в своих интересах, в своих целях. То есть в каких-то местах будет усиливаться внутреннее давление и давление на там, оппозицию и прочее, не знаю, там в Корее в какой-нибудь.
В Северной? Там нету, говорят, кстати, вы знаете, никакой
да,
информации
я, да,
о Северной Корее нет вообще. Есть
я так понимаю, что в Туркменистане тоже глава республики сказал, что у нас нет коронавируса, и, в общем, у нас теперь все хорошо. Вот, поэтому какая-то часть мира будет здесь закручивание гаек и доказывание, что теперь только жесткая власть. Какая-то часть, я так думаю, что Европа, наученная вот этим взаимодействием власти и общества, на самом деле, будет искать какие-то новые дополнительные способы вот этого самого взаимодействия, гражданского участия в жизни страны. Мне кажется, мир будет меняться, но очень по-разному.
Ну, давайте хорошо, давайте тогда начнем с Италии, которая сейчас закрылась. Как там, после того, как это все закончится, что там может поменяться?
Например? Я думаю, первое, что начнет меняться, это отношение к мигрантам и к беженцам. Конечно, для них это большая проблема сейчас, об этом мало говорят, но итальянские лагеря для беженцев, которые еще до сих пор существуют, там, в общем, очень сложно проверить, и кто болеет, чем болеет и так далее. И первое, что у них в парламенте уже вчера был разговор на эту тему, что не пора ли нам посмотреть на то, на что мы закрывали глаза. Вот, поэтому, конечно, все, что касается...
То есть они прикроют все эти лагеря, ну, во всяком случае,
они
просто их...
Они поставили такую задачу, что вот есть неконтролируемые группы населения, скученные, угу. у которых социальной ответственности перед страной нет, и что-то с этим нужно делать. И я понимаю, что это такой национализм в некоторой части, да, который будет развиваться. Вот, так что вот про Италию, думаю, что...
Ну, а что они, с другой стороны, они всегда это осознают как проблему, и все, ни для кого не секрет, что итальянцы ужасно не любят этих чужаков, которые, значит, к ним все время плывут и плывут, потому что из Африки, и на острове Лампедуза они, значит, за счет налогоплательщиков содержат этих, значит, всех... Это проблема, которая все время есть. Другой вопрос, что там неприлично бывает о ней говорить вот в таком каком-то прям совсем открытом ключе.
Вот сейчас, видите, оказалось, что даже в парламенте можно говорить. То есть вот удивительно, что как раз то, о чем мы с вами говорим, что оказывается прилично.
А у нас что может поменяться? Вот самым, давайте самый худший сценарий, самый жесткий. Представим себе, что происходит, самое худшее, что может быть. Что будет?
Да я не вижу особых необходимостей менять что-то у нас. Самый худший сценарий, он уже и самый лучший, у нас ничего не изменится. Вот в чем проблема. Я-то боюсь, что не будет извлечено уроков. Ведь, еще раз, я возвращаюсь к тому, о чем мы с вами говорили там 10 минут назад. У нас недостаточно информации для людей, которые живут в этой стране. А почему-то отношение к жителям страны, ну, такое патриархальное. И чем меньше знают, тем спокойнее управлять. Ну вот про этот коронавирусный бардак, который происходит, ведь проблема в том, что у нас недостаток информации среди населения, которая заполняется придумками, измышлениями.
Из WhatsApp. Я могу вам зачитать.
Любыми, да. То есть информационно, вот сейчас, одну секунду. Да. А информационное вот, насыщение любого общества, оно стремится к заполнению вакуумов. Если чего-то не договорили, то мы додумаем.
Но вы сказали про телевизор в самом начале.
Да.
А вот если, допустим, мы представим себе идеальный мир, а как вы представляете себе на самом деле полноценное информирование? Ведь сейчас вот в Москве, по крайней мере, создан телеграм-канал, оперштаб коронавирус, от московского правительства.
Я видел,
они вполне там рассказывают, вот у них там больница, вот столько-то случаев, вот там завезли какой-то тест.
И вот в этот момент мы выходим на улицу и спрашиваем людей, а вы доверяете информации, которая официально публикуется? Спросите. У меня такое ощущение, что люди скажут, там чего-то нет, нет доверия.
А тогда, это же тогда проблема доверия вообще к СМИ. А если мы по телевизору начнем каждые все телевизионные новости, я не знаю, кто берет новости с телевизора, может быть, еще итоговые какие-то программы кто-то смотрит в конце недели уже про неактуальные.
Смотрит, конечно. Смотрит.
Неактуальные уже к моменту к этому концу недели новости. Допустим, там будет ведущий что-то такое говорить. Это повысит уровень доверия, как вы думаете? Ну что, вот столько-то случаев зарегистрировано, одна пациентка сбежала, ее поймали, вернули. Это сегодняшняя из коммунарки, там какая-то 40-летняя женщина почему-то зачем-то оттуда сбежала, но, говорят, там не очень сладко в этой больнице, которая коронавирусная наша теперь в коммунарке, что там держат людей, а если у них что-то болит другое, не коронавирус, а что-то еще, им там помощи, например, не могут указать, потому что там ни урологов нет. Нету
вот и вы, мы, никого. Вот самое главное, нужно. Мы сейчас говорим ведь не о вирусе, а о готовности.
Да.
А наша медицина, мне кажется, что, в общем, у нее не все так хорошо, как мы надеемся. И вот у нас оказалось инфекционных больниц недостаточно. У нас недостаточно возможностей для тестирования на тот же коронавирус. Вы посмотрите на количество протестированных в Корее, в том же Китае, в той же Италии, где доходит до 2000 человек на миллион населения, и сколько оттестировано у нас. Мы не понимаем, мы не знаем. Люди начинают придумывать.
Правильный метод был бы сейчас, с вашей точки зрения, какой? Вот если бы у вас
максимально
план...
точное, четкое информирование о реальном положении дел, чтобы люди не надеялись, потому что...
Через телевизор.
Избыточно... Ну, почему? Есть же много. Ну, в том числе через телевизор, конечно. Я вам просто приведу пример. Вот вчера вечером мои друзья, вернувшись из Рима неделю назад, жили себе спокойно в самоизоляции, как это и положено. Пока вчера не пришел врач и полицейский с тем, чтобы их забрать. Муж с женой.
Из дома.
Из дома, да. Оказывается, что у них в самолете прилетел носитель коронавируса, и, собственно, начали собирать всех, кто летел в самолете. А у них дома 88-летняя женщина, которая не может себя обеспечить. И полицейский с врачом говорит, а мы вас забираем.
А что делать?
Да,
так ее тоже надо забрать.
Нет, они не берут.
Почему?
У них нет возможности, у них нет распоряжения главного врача. И вот начинаются вот такие истории, которые на самом деле, вот это реальная история, которая на моих глазах происходит. В итоге их, конечно, все-таки изолировали, а для пожилой женщины нашли там родственницу, но система не урегулирована.
Ну да, пока да. Но мы подождем, может быть, сейчас быстро построят эту больницу. Мы онлайн видим чуть ли не... Ну, камеры там еще не поставили, но похоже на те процессы, которые в Китае были там. Видели, равняют поле какое-то песком сейчас, где-то там за МКАДом, видимо.
Ну вот Китай-то показал уровень высокой мобилизации внутренней. Там города закрывали, как вы помните. Там первое, что они сделали, Ухань закрыли.
Да.
Город с почти 8-миллионным населением. Ну, я так... Пока не представляю, как это можно было бы сделать с крупным городом в России.
А если сделают, то что будет? Ну, вот скажут всем сидеть дома, мы закрываем город.
Ну, мне кажется, что если информация достаточно достоверная, очевидная, понятная по опасности и по всему, я думаю, что у людей просто другого выхода не будет. Они будут понимать, для чего, что происходит, к чему приводит. Это же вот социальная игра с населением, она не должна быть такой вот односторонней. Нужно взаимно двигаться.
$30.51 сейчас за баррель нефти марки Brent, вот уже $0.48, $30.48. Скажите, что с этой сделкой с ОПЕК? Вот уже прошло какое-то время, и уже успели даже как бы, ну, высказаться там несколько сторон, и мы узнали, что это был план. Нет, мы, на самом деле, у нас есть две информации. У нас есть информация, что это был план снижения цены, это часть плана, все хорошо, у нас хватит резервов, чтобы это выдержать, это первое. И есть еще другая от Новака, по-моему, кто же это сказал, что... Мы, на самом деле, не ожидали, но это не мы разорвали отношения и встали и ушли, а это нам, наши делегации, саудиты, выкатили ультиматум в какой-то, в такой форме, в которой, видимо, наша делегация не ждала этого, и наши были вынуждены просто встать, развернуться и уйти. Что, на самом деле, как вам кажется, вот из всех этих объяснений, что самое достоверное и вероятное? И кто информирован? Кого слушать-то вот по этому вопросу с ценой на нефть и нашими договоренностями?
Ну, как мы понимаем с вами, нефть и нефтяной рынок – это политика. И в данном случае большая политика. Я думаю, что все, что нам говорят, имеет право на существование. И наш взбрык, что мы захотели Америку поставить на колени, уничтожив возможность продажи сланцевой нефти, она, как известно, у нее себестоимость выше, чем сейчас рыночная цена. Это могло быть. И саудиты могли взбрыкнуть и дать нам какой-то...
Невыгодный для нас вариант.
Вполне возможно, да. Вопрос цели и постановки задач для наших делегаций и нефтяников. Если у нас политические цели, это одни действия, и не надо обижаться, и несмотря на то, что нас пытаются обидеть саудиты там своими предположениями или предложениями, да, нам нужно оставаться в диалоге, поскольку для нас это важно. Если не важно, могли уйти. А дело в том, что в кризисные времена политика всегда начинает управлять экономическими процессами. Как ни странно, не наоборот. И каждый сейчас в этой ситуации пытается сыграть свою игру, использовать вот эту ситуацию с коронавирусом, с нефтью, для того, чтобы занять какие-то новые позиции, там, ну и так далее.
А был же запланирован второй тур, который, насколько я понимаю, вообще был сейчас, ну, второй тур переговоров, который был перенесен или отменен на 17 вроде бы марта, если не ошибаюсь.
Ну, пока, насколько я знаю, решения по отмене нет, но, судя по всему, он не есть интересный. Потому что
ни для кого.
Ни для кого, потому что стороны уже нашли способы решения своих задач в этой ситуации, в нефтяной, поэтому никому не хочется переигрывать. У всех все хорошо, на самом деле.
А у нас?
Да и у нас все хорошо.
И у нас все хорошо. Конечно. Ну, несмотря на этот курс, ничего страшного, да?
Смотря какую сейчас задачу мы решаем. Если мы политическую задачу решаем, то все хорошо.
Все хорошо.
Да.
Это прекрасно. Мы сейчас должны будем с вами остановиться на новости. Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов, у нас в студии. Сейчас новости, потом вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Итак, у нас сегодня умный парень Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте еще
раз. Для всех, кто только что подключился. Мы поговорили сейчас о том, насколько, как бы сказать, насколько мы ждем сильной руки сейчас, вот в данное тревожное, в данное время с коронавирусом. Пока, кстати, Песков сказал, что чрезвычайной ситуации нет пока, значит, такой ситуации, чтобы вводить такое положение, поэтому... Я вижу, что в некоторых соцсетях люди бросаются тут же в рассуждение, значит ли это, что через пару часов ведут ЧС. Ну, это все.
Такое бывает,
всё,
да.
Да. Но, то есть, как бы вот слышат, пытаются читать между строк. Но пока вроде бы нет. Официальные данные пока такие. Коронавирус не может не повлиять на военно-технические связи России, говорит глава ФСВТС. Что значит это? Аббревиатура, я сейчас могу сказать. Ну, в общем, это имеется в виду военное сотрудничество, насколько я понимаю. Борьба с проблемами, вызванными новым коронавирусом, будет длительной, говорит Еврогруппа. Ну, то есть в Брюсселе оценивают эту ситуацию как очень сложную. Вот. И вы можете присоединяться к нашей беседе, задавать вопросы сегодняшнему нашему умному парню. СМС наш +7 925 888 894 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите, не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы, спорьте. Может быть, что-нибудь, какую-нибудь новую информацию нам расскажете. И звонки мы сейчас тоже начнем принимать. Прямые телефонные. Наш номер прямой московский, 495-й код. Далее, 7-3-7-3-94-8. Ну, 12-й тут же ехидно спрашивает, кстати, к вашей истории про то, как ваши знакомые вернулись из Италии, их там пришли, значит, арестовывать, фактически увозить под карантин. А как же эта же 88-летняя женщина жила, пока они были в Италии? Ну, вообще, резонный вопрос.
Ну, они заранее планировали поездку, поэтому это было все решено заранее.
Вот, видите?
Мы говорим о внезапной ситуации.
Но дело в том, что если мы взглянем на суть ситуации, то 88-летняя женщина, родственница, она и есть самое слабое звено
в этой цепи,
которая, на самом деле, больше всего ей должно уделяться внимание, как человеку, который потенциально может быть уже заражен и кому потребуется помощь. Вот. Но ее никто не взял, насколько я понимаю.
Мы же с вами говорили, как раз вот о достаточности и достаточности информации и желании этой информации верить. Недавно такую шутку услышал. Вы паникуете? Да, паникую. А можно мы вместе попаникуем? Конечно, вместе паниковать спокойнее. Понимаете, вот даже если паниковать или нервничать по этому поводу, то нужно иметь достаточно информации, чтобы понимать все риски, опасности и так далее.
Давайте я вам срочно новость зачитаю. Из Петербурга 2 пациентов, излечившихся от коронавируса, выписали из больницы в Петербурге, говорит глава стационара, без подробностей, с какой больницы мы не знаем. Еще я видела, что некий эксперт, не могу сказать, кто, сказал, что якобы все-таки вырабатывается иммунитет к коронавирусу, то есть есть какие-то, видимо, подтверждения, может быть, уже клинические какие-то данные о том, что, если ты переболел, то, значит, уже иммунитет знает, в следующий раз, может быть, быстрее будет справляться, если ты выжил, конечно, если ты не умер. Значит, давайте ваши вопросы присылайте нам на смс +7 925 888 894 8 и телеграм говорит МСК-бот. Мишустин, кстати, еще одно срочное сообщение. Сейчас пошли, вот, кстати, две Мишустина, значит, он что-то где-то рассказывает. Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса будет работать ежедневно. Призван наладить координацию всех уровней власти. И подписал, Мишустин сообщил, что подписал поручение по первоочередным мерам для противодействия распространению коронавируса. Но пока подробностей нет. Нам звонит Юрий Николаевич, восхитительный, наш старый слушатель, который давнишний, который у нас эксперт по вопросам выживания. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Россия опоздала с принятием экстренных мер по борьбе с эпидемией. В отличие от Китая, вирус уже в нескольких местах. В этом случае я обвиняю власть в России в преднамеренном создании эпидемии в стране.
Ну вот. И отключился Юрий Николаевич. Мы надеемся, что вы в изоляции, Юрий Николаевич.
Я вот, видите, сейчас ведь говорил только о том, что недостаток информации заставляет людей придумывать что-то, да, и нервничать, и паниковать. Нужно просто работать с информацией, стараться быть убедительными, показывать меры и так далее.
Бесспорно, но вопрос же еще и в том, что когда новое явление приходит, у вас же нету достаточной информации, и никто на самом деле не знает сразу, что нужно сделать.
У нас есть информация, которую вы только что зачитали, о том, что в Ломбардии закрыто, о том, что великие люди этого мира говорят об опасности вируса и так далее. Почему у нас говорят, что у нас безопасно и все спокойно?
Ну кто? Вот Мишустин сейчас создает. Число зараженных коронавирусом в Испании превысило 9000 человек, более 300 скончались. Это испанский Минздрав сейчас выкатывает.
А вы знаете, сколько в Испании лабораторий и тест-систем для опознания коронавируса? И сколько у нас?
Нет.
У нас всего в двух городах, это в Новосибирске, в Москве делается.
Да, в Москве вчера завезли какую-то новую, сделали лабораторию, в Новосибирске это компания «Вектор».
И все.
Все мы знаем, что только туда.
Вы представьте себе теперь на огромную страну, да? Вот у меня сразу вызывает вот этот такой вопрос, не то чтобы панику, да, на вопрос. На огромную страну два места, в которых определяется
вопрос
вирус.
Вопрос не только у вас, я думаю. Тут я видела сообщение, то, что уже на Алиэкспрессе продают тесты, а их нельзя закупать, например, распространять, потому что нет сертификата, ну, то есть
конечно,
это преступление. То есть ты можешь сам, ну, и ты сам себе сидишь, тебе никто не поверит никогда, даже если у тебя да или нет. Но никакой процедуры ускоренной сертификации пока не было создано. При этом сегодня, вот прямо сегодня, я сейчас отмотаю, я видела сообщение о том, что наша некая сущность, РФПИ, вот, РФПИ работает с правительством над оперативным внедрением новых тестов на коронавирус. Кто такой РФПИ, мы сейчас посмотрим. РФПИ договорился с рядом стран об использовании российских технологий в борьбе с коронавирусом, получил грант от партнеров из ОАЭ, говорит об этом фонд РФПИ. То есть это было несколько вот сообщений с пометкой «срочно».
То есть мы тоже молодцы.
Непонятно в чем, мы не понимаем пока, о каких российских технологиях идет речь конкретно, но сообщения такие есть. При этом мы частично местами убираем авиасообщения. Вот сейчас вот «Победа» перестала летать, там некоторые места потихонечку ликвидируют.
А вот несчастная Италия, о которой мы все время говорим, она приняла из Китая самолет, большой самолет с тестами и с перчатками, и была не сказано благодарна китайской стороне, несмотря на то, что месяц назад они еще над китайцами смеялись и говорили, ну что же вы там с вирусом не можете справиться. Вот такие вот волшебные вещи происходят.
Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда. Свыше 300 человек в Пензе обследованы на коронавирус, он не подтвердился.
Слава богу.
У 300 человек в городе Пенза. Режим повышенной готовности вводят в Самарской области из-за коронавируса. Уральские авиалинии приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса. 7373948, наш прямой эфирный номер. Ваши вопросы, пожалуйста, задавайте нашему сегодняшнему гостю. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Елена. Анастасия, я очень рада, что я попала в ваш эфир. Во-первых, не надо паниковать. Во-вторых, никаких показаний в нашей стране нет. То есть мы будем жить всегда, и мы... Ну, я говорила в эфире другого вашего ведущего, мы победим.
Спасибо большое. Ну, это вот, кстати, риторика вот эта. Сегодня Лукашенко говорил, что хорошо смотреть по телевизору, когда не говорят о коронавирусе, и показывают трактор, который на пашне идет, и там трактором все это лечится. До этого довольно по-философски высказался Рамзан Кадыров. Я думаю, вы видели это видео. И там очень интересно, кстати, я вот чеченскую речь послушала с вкраплениями русского языка. Он так очень... это именно что было философское такое послание о том, что, ну, будет. Ну, что вот... ну, что? Вот что сделаешь? Все равно человек там смертен внезапно, если так совсем коротко.
Но мы попадем в рай. Нам об этом сказали.
Я, кстати, может быть, я не дослушала до этого. Там насчет этого вообще ничего не было.
Нет, Владимир Владимирович у нас как-то говорил. Они умрут, а мы попадем в рай. Помните?
Ну, это до этого было, да.
В январе всего лишь.
Да. Ну, вот мне кажется, мы сейчас, может быть, в какой-то степени послушали... Вот выслушали ту идею, которая, может быть, транслируется где-то. Я честно... Вы смотрите телевизор?
Ну, иногда да, по необходимости смотрю.
А какие каналы вы смотрите? ВГТРК или Первый канал? Что?
А я смотрю иногда новости разных каналов. То есть я так...
А, наших, российских, не зарубежных, не Евроньюз.
Нет, мы сейчас говорим о российских, конечно. Все остальное по интернету.
А, Голикова новые данные дает. 93 заболевших коронавирусом в Российской Федерации, 86 завозные случаи, а остальные контактные. И еще одно сообщение от Голиковой. До 100 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса в сутки производится сейчас в Российской Федерации. До 100 тысяч в сутки сейчас производится. Ну, вот, это я вам просто с ленты зачитываю.
Прекрасно. Вопрос, вот когда мне говорят такие вещи, да, у меня душа начинает наполняться гордостью за медицину, за здравоохранение, за людей, которые отвечают. Понимаете, вот такие вещи должны быть. Не просто у нас все хорошо. 100 тысяч систем. Еще было бы неплохо рассказать, когда мы их довезем, в какие регионы, в каких регионах, по какому телефону можно обратиться и так далее. То есть здесь наполнение информации внятной, оно помогает снимать тревожность или даже панику.
Вот еще Голикова поручила Роспотребнадзору поставить тест-системы на коронавирус во все регионы, которые готовы принять их в свои лаборатории.
Прекрасно. Значит, наконец-то наша система бюрократическая начала двигаться в сторону осмысления и нормального дележа информации хотя бы.
7373948. Наш сегодняшний умный парень Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов. Можете свои вопросы задавать. Кстати, по поводу голосования нашего всероссийского. Сейчас пока нету никакой определенности. На 22 апреля было все это как бы запланировано, вроде бы. Как вы думаете, вот даже если все это перенесется, например, ну, мы думаем, я думаю, что все понимают по житейскому какому-то, может быть, житейской интуиции, что это, наверное, произойдет. Этот перенос, неважно, летом тяжело, все на дачах, перенесется, и что? Произойдет?
У меня есть другое ощущение. Мне кажется, что в связи с тем, что все регионы теперь уже своими парламентами подтвердили качественность поправки, как она называется, одной поправки, состоящей из там 60 страниц, то в связи с коронавирусом, в связи с опасностью массовых скоплений, с тем, что у нас голосование традиционно проводится в школе, я предполагаю, что у нас могут принять решение о том, чтобы...
Что народ как бы опосредованно
высказался, да.
А Конституционный суд, безусловно, подобрит тоже, потому что пока от него, я так понимаю...
И поэтому все эту поправку, состоящую из 60 страниц, ее примут также две палаты, как это делалось в 2008 году.
Ага, понятно, спасибо. Интересный прогноз.
Это очень простой способ решить эту задачу и объяснить, почему. Коронавирус опасный.
Но да, но просто, мне кажется, Владимиру Владимировичу была дорогая идея именно народного вот какого-то такого акта.
Мне кажется, что здесь очень выгодная позиция народного вождя. Если он понимает опасность процедуры, то ее можно заменить чем-то не менее легитимным.
Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с июня 2018 года. Это сообщение у нас на ленте появилось. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
У меня короткая реплика и вопрос. Вот сам факт выступления в самых даже успокоительных тонах президента нашей страны по вопросу коронавируса лично мной будет расцениваться уже как тревога и то, что в стране все серьезно. То есть... Он просто у нас руководство избегает самого негативного факта, это вот паники. Это, в общем-то, еще в Советском Союзе это так трактовалось. Это правильно, наверное. Пока вы же чувствуете ситуацию, что удается держать в рамках спокойствия. А вопрос такой, вот что, Алексей, вы как понимаете под коллективным иммунитетом нации?
Спасибо за вопрос.
Ну, если имеется в виду коллективный иммунитет в политических вопросах, я так предполагаю, что об этом идет речь, то это устойчивость нации к потрясениям и политическим изменениям. У нас этот иммунитет очень высокий. То есть мы закалились еще с советских времен, когда мы научились себе объяснять то, что мы видим глазами, не совпадает с нашим разумом. Мы находили объяснения, которые нас успокаивали. Ну, потому что у нас не было другого выхода. Поэтому с иммунитетом у нас все в порядке.
А что насчет, вот, кстати, идеи насчет такой попытки избежать паники? Это же правильная идея или нет?
Дело в том, что вот наш зритель звонил и сравнивал с Советским Союзом, да, я почему вспомнил. Дело в том, что в те времена не было достаточно развитой инфраструктуры информационной. И то, что человек сказал по телевизору, то, в общем, воспринималось, да или нет. То сейчас, мне кажется, нужно не успокаивать, а говорить правду, потому что ощущение недосказанности вызывает гораздо больше паники, нежели даже суровая, но правда.
Ну, уже появились в интернете, еще дня три, наверное, назад я видела скриншоты из фильма, из сериала «Чернобыль», где, хоть он и западный, вот, но там есть образ главного инженера АТС, той самой, который вот он до последнего не, как бы не верил в происходящее, и там в этом была проблема.
Потому что не может быть, ему же не сказали, что все по-другому уже.
Ну да, да, там, да-да-да, и он, в общем, там выставляется таким антигероем, конечно, потому что вот он не верит, и даже не верит, не верит, и не верит, из-за него в том числе задерживаются решения какие-то. Его, значит, фотографию с его постят и, значит, подписывают, что, значит, про коронавирус. Аналогии проводят люди, параллели сейчас уже начинают видеть. Но насколько это действительно правомерно? Или все-таки другая у нас страна, уже другая ситуация вся? Это не похожая ситуация?
К сожалению, похоже. Конечно, похоже, потому что стремление чиновников быть в порядке, а не быть правдивыми, оно иногда проявляется. Мы это периодически видим.
Все вранье, Голикова, спустись на землю. Раньше надо было меры предпринимать, теперь поздно. Человеческая жизнь для власти ничто.
К сожалению, видите, нет, мне так не кажется, но, к сожалению, это вот одно из настроений, которое на самом деле достаточно активное.
А что есть паника, пишет Юрий. Вот, например, начался вдруг у меня кашель и насморк. Что делать? Идти к терапевту, который отошьет, предложив попить орбидолу, пока не сдохну, пишет Юрий. Ну, вот ну, это такой вопрос очень общий. Нет, вы звоните, наверное, куда-то на горячую линию.
Есть горячая линия, есть куда позвонить, есть где отметиться. Там можно прочитать о первых признаках и так далее. Дай бог, чтобы не возникла необходимость это делать, но это все есть.
Николай Любер, системы тестирования поставят в регионы, а специалисты-то найдутся. Русский инженер пишет, ничего не принесут, другая дата не рассматривается, 22 апреля, это возвращаясь к вопросу о поправках в Конституцию. Нижний порог явки отменен, эпидемия, он не был определен, он не отменен, там это же новая форма, конечно. Он и не был определен. Эпидемия им на руку, явка будет низкая, голоса будут правильные, пишет русский инженер. Юрий Л., в Пензе есть лаборатория по коронавирусу? Задается вопросом. Слышу новость о том, что там 300 человек обследованы. А Иннокентий Беганский говорит, что он не понимает, когда вы иронизируете, когда серьезно говорите.
Я вообще серьезно не говорю.
Ой, я тоже хотел сказать. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье. Да. Я хотел бы спросить у уважаемого
эксперта, да.
Почему вот были упущены, вот когда люди прилетали оттуда из стран, ну, где уже появилось это страшное заболевание, почему их на спецтранспорте до дома или сразу их изолировать? Я вам просто расскажу опыт из Советского Союза, который я вот сам лично. У нас один убежал из больницы, из инфекционной, это было в Саратовской области, а сам он с Подольска. Вот он не успел до Подольска доехать, его уже на вокзале перехватили и положили в больницу. Вот как работала система.
Спасибо,
ну,
за пример.
Вообще надо сказать, что вот такое испытание, как коронавирус, это на самом деле тест очень многих государственных служб. И в том числе и внутренних, Министерства внутренних дел, умеют ли они изолировать там физически и как-то еще. Ну, практика вот моих знакомых показала, что умеют. Это тесты на управляемость ситуацией страной со стороны чиновников, это и тест на здравоохранение, это, как ни странно, и тест на гражданскую позицию наших жителей, это, потому что здесь мы, у нас еще впереди, мы, судя по всему, переживем достаточно серьезное время, связанное с коронавирусом, и будем наблюдать, как мы тестируем себя как гражданское общество.
Голькова сообщила, что в расписание ЕГЭ будут внесены изменения, срок досрочной сдачи экзамена перенесут, а дату определят в ближайшее время. Затесалось между этими срочными сообщениями маленькое позитивное сообщение о том, что дети гибнут в пожарах в Российской Федерации в 2020 году почти на 40% реже.
Ну, это вот здорово.
Это текст,
это,
да,
здорово, конечно. То, что Голикова говорит, меня радует, что начинаются действительно реальные меры. Я вижу, что это озабоченность, и это действительно меры, а не просто слова, что у нас все нормально.
А вот, видимо, оттуда же, да, Голикова говорит, Минтруд пересмотрит порядок оплаты больничных листов, чтобы граждане не теряли доход в случае карантина по коронавирусу. И во всех медучреждениях создан двухнедельный запас лекарственных препаратов для лечения коронавируса, говорит Голикова. Я думаю, что для лечения симптомов, наверное, ведь поэтому говорят, что его невозможно просто самого по себе пока как-то убить в организме, пока никак, но можно лечить симптомы. 7373948, наша прямая линия, пожалуйста, можете задавать нашему сегодняшнему умному парню Алексею Куртову ваши вопросы, и смс-портал +7 925 888 88 94 8, это смс-телеграм, говорит МСК-бот, Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у жительницы Кирова. Одной. Ну, мы понимаем, что сейчас география просто множится, множится.
И ну, чем больше будем обследовать, тем больше информации у нас будет. Нужно просто ее внимательно смотреть, конечно.
Так вам известно или нет, что в Пензе есть лаборатория по коронавирусу? Юрий Л. пишет. Это был вопрос, видимо, что там есть, видимо, лаборатория.
Мне неизвестно. Я знаю, что две лаборатории сертифицированные работают, функционируют. Москва, Новосибирск. Что еще в этом плане изменилось? Пока от Голиковой мы не слышали.
7373948. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире.
А вот скажите, а почему МВД занимается вот изоляцией, карантином? Они же приезжают к этим людям, они с ними общаются, штрафуют их, а потом они на другие вызовы, и они...
А может быть, они в костюмах? Этого? Спасибо большое. Вы, кстати, не можете рассказать вот опыт ваших знакомых? Они были в костюмах все?
Нет.
Нет, то есть они могут
спокойно перенести. Дело в том, что там перенести. Же это была изоляция не заболевших, а летевших в одном самолете с заболевшими.
Но они могут быть переносчиками.
Могут быть,
все.
Конечно, да.
И они теперь будут ходить и переносить. Это вопрос, на который следует обратить внимание, вероятно, всем нам. Когда вы спрашиваете, кто там, когда вам звонят в дверь, обратите внимание на это. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
В 1981 году вышла книга Дина Кунца «Ухань-400. Вирусная эпидемия». Пожалуйста, вот вам.
Так мы знаем уже, мы в интернете ходим, мы знаем про это. И что, ваш вопрос в чем?
А в чем?
Как фантастические книги становятся?
Как, все эти, уже все притворялось, и уже было рассчитано. А теперь вытворяется уже практически в жизнь. Вот вам вся практика.
А что следующее будет тогда, раз вы такой знаток?
А следующее уже, извините, уже конец света будет, может быть.
Вот мы ждем, мы ждем. Спасибо большое. Ну, вы будете отвечать как-то на вот
это? Я, знаете, хотел бы среагировать. Дело в том, что недостаток информации по коронавирусу в международном плане тоже очень ощущается. И поэтому, конечно, вот эта напряженность, что нам чего-то не договаривают на международном уровне, ну, то есть количество заболевших, количество, ну, смертность пропорциональная, они не такие, казалось бы, чтобы нужно было вводить такие серьезные меры. Закрываются страны, закрываются перелеты, там умирают целые индустрии производственные. И умерших-то всего там 10 тысяч человек на весь мир. Возникает ощущение, что мы чего-то не знаем.
Ну, да, да. Но вот кризиса в экономике сейчас нет, говорит Белоусов. Он тоже параллельно с Голиковой где-то говорит. И он, например, говорит, что мы сейчас находимся в шоке от... то есть экономика испытывает шок от низкой цены на нефть. И прямо сейчас для любителей цены на нефть, я могу сказать, что нефть Brent сейчас $30.16. В начале программы у нас час назад было еще 40 центов, да. А сейчас уже $30.16. Посмотрим, пройдем ли мы эту психологическую отметку вниз, да, до 29. Но это мы пока не можем знать. 7373948. Давайте заключающий какой-нибудь вопрос, звонок. Алло, здравствуйте.
Я бы хотел информацией поделиться вот насчет как бы это. Дело в том, что в советское время для регистрации инфекционных заболеваний были такие специальные отделения ФСБ, и в них стекала вся информация. То есть она в поликлинике не попадала.
Но ФСБ не было в советское время.
Не попадает в специальные отделы. Вот, то есть об инфекционных заболеваниях. То есть объясняю просто, ну, ЦРУ, допустим, захотел сделать какую-то диверсию, проверить эффективность нового какого-то штамма, пневмонии, там, не знаю,
Бог его знает, что там могло придумать ЦРУ. Ну, как вот вам? Мне кажется, это, ну, такой иллюстративный, да, тоже.
Да ну, а может быть и не было. Мы же не знаем. Это мнение слушателя, и к нему нужно относиться с интересом, но считать его истиной я пока не могу.
Про Соединенные Штаты. Давайте я под самый конец, под завязку. Тут есть новая статистика. Число зараженных коронавирусом в США составило 3700 человек. Это более 3700 человек, и из них 69 скончались. Это статистика Соединенных Штатов Америки. Для тех, кто говорил долгое время, что почему-то там пока ничего нет, но теперь уже есть все
везде.
Ну,
тоже жуть ведь, тоже жуть на самом деле.
16 часов, мы с вами прощаемся. Спасибо большое, что пришли. Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов, был у нас в студии.